Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 13 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе и ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, прямо сейчас 4 балла. 4 балла нам обещают на 5 часов вечера, а потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Много красного прямо сейчас, например, Кремлевская набережная, все дороги, которые ведут к Боровицкой площади, тоже красного цвета на третьем транспортном кольце. Много проблем от Ленинградки в сторону проспекта Мира и от проспекта Мира в сторону Ленинградки. Еще больше проблем. Ну и на Московской кольцевой автодороге на востоке сегодня большие проблемы, так не бывает. Каждый день многокилометровая пробка, которая начинается где-то не доезжая Реутова, если ехать с юга на север. Так вот, не доезжая Реутова, скорее даже, я бы сказал, в Новокосине. В том районе, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие останавливает движение на МКАДе так, что в эту пробку вы попадете в районе Белой дачи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанки прогнозируют рост годовой инфляции до середины 2024 года. Но важно понять, что дальше. Есть ли признаки дальнейшего замедления инфляции сейчас? Первая тема. Вторая тема. Владимир Путин назвал удовлетворительной работу правительства Михаила Мишустина. Есть ли какие-то конкретные параметры, как оценивают работу правительства и как выводится та или иная оценка? Вторая тема. Обсуждать ее будем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Россия не получала по дипломатическим каналам уведомления о выводе пограничников из армянского аэропорта Звартноц. Это заявление МИДа Российской Федерации. РИА Новости пишет о том, что суд досрочно выпустил авторитета криминального Шакро Молодого из колонии. Скончался американец, который прожил более 70 лет так называемым железным легком из-за полиомиелита. А агентство ТАСС в эти минуты сообщает о том, что завтра в Москве пройдет пресс-конференция известного итальянского певца. Его зовут Энцо Геннадзе, его творческий псевдоним Пупо. Большой концерт Пупо на сцене Государственного Кремлевского дворца 15 марта.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Присоединяйтесь. Вот первая тема. В Центробанке прогнозируют рост годовой инфляции до середины 2024 года. К концу февраля показатель уже в годовом измерении достиг 7,6%. Это, по сути, официальные данные. СМИ сегодня цитируют, как тут сказано, материалы регулятора. В Банке России отмечают, что нынешнее инфляционное давление, в том числе в сегменте потребительских цен, до сих пор остается повышенным. Достижение цели, а она далеко не 7,6%, цель 4-4,5%. Так вот, достижение этой цели в нынешних условиях, как считают в Банке России, потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий. Еще в Центробанке говорят, что расходы граждан в январе и феврале опережали темпы роста сбережений. Происходило это на фоне реального роста зарплат в условиях нехватки кадров. Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли в Институте Центра развития, это в Высшей школе экономики. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На сегодняшний день, на ваш взгляд, есть признаки дальнейшего замедления инфляции от нынешних 7,6 до плановых 4 или
4,5? Да, действительно, есть явные признаки замедления темпов инфляции. За последние 3 месяца, то есть это декабрь, январь и февраль, по предварительной оценке, темпы инфляции резко снизились. Вот то, о чем вы говорите, 7,6%, это накопленный рост потребительских цен за последние 12 месяцев. Вот этот показатель в ближайшие месяцы будет меняться не сильно. Он может несколько вырасти, может несколько снизиться, но это это не отменяет того факта, что темпы инфляции резко снизились уже в декабре. Просто надо анализировать иначе. Надо брать темп инфляции за месяц, то есть конец месяца, к концу предыдущего месяца, убирать сезонность и смотреть, что это означает в годовом выражении. Так вот, то, что у нас произошло во второй половине года, тогда было резкое ускорение темпов роста цен. С середины лета до конца ноября темпы роста цен были 10-12% в годовом выражении. Вот если правильно посчитать, так как я сказал, не накопленный за год, а вот эти вот. А уже в декабре-январе они снизились до 6-7%. А февраль, оценку февральскую мы получим сегодня вечером, но по предварительной оценке, вот со всеми этими поправками, февральская инфляция около 5% в пересчете на год, 5, может быть 6. То есть темпы инфляции кардинально снизились уже, и если эта тенденция не изменится, если они будут оставаться на том уровне, на котором они остаются последние 3 месяца, то по итогам года мы будем иметь менее высокие темпы инфляции.
Когда Центробанк, описывая нынешнюю ситуацию, говорит о том, что достижение цели в 4-4,5% требует сохранения жестких денежно-кредитных условий, то те условия, в которых сегодня развивается российская экономика, они вообще способствуют развитию?
Ну, нет, конечно, разумеется, нет, потому что Центробанк сдерживает спрос для того, чтобы победить инфляцию. Если мы сдерживаем спрос, то мы тем самым в какой-то мере сдерживаем наш экономический рост. Просто считается, коллеги из Центробанка исходят из того, что вот нужно победить инфляцию, что издержки, связанные с таким способом борьбы с инфляцией, являются оправданными. И вот в этом логика, насколько я
понимаю. На ваш взгляд, учитывая тенденцию, которую вы описывали довольно подробно, можно ли говорить о том, что вот эти вот жесткие денежно-кредитные условия останутся не до конца 2024 года?
Не знаю. На мой взгляд, они сыграли уже свою роль, в значительной мере. И, на мой взгляд, можно через некоторое время перейти к постепенному снижению ключевой ставки.
Еще одно. Когда, рассказывая нам о годовой инфляции, рассказывая о жестких денежно-кредитных условиях, Центробанк отдельно указывает, что расходы граждан в январе-феврале опережают темпы роста сбережения. Что за мысль нам доносит таким образом?
Ну, надо спросить у коллег из Банка России.
На ваш взгляд.
Надо очень аккуратно... Ну, они апеллируют к тому, что, насколько я понимаю их логику, что рано еще переходить к некоторому смягчению денежно-кредитной политики. Вот логику я вижу в этом.
То есть
аргумент в пользу сохранения высоких процентных ставок.
То есть граждане получают все больше денег, но не сберегают их, а тратят. И это плохо.
Ну, с точки, насколько я понимаю логику Банка России, им бы хотелось, чтобы в большей мере работала сберегательная модель поведения. Но когда растет экономика, нет вообще-то ничего странного в том, что граждане тратят больше. Тем более, что речь идет о стратах в номинальном выражении. Правильно, да? Так что...
Несколько сообщений от наших слушателей и ваши короткие комментарии. Насколько права Алла 24, которая пишет, что если все вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем, прочесть, получается, что продолжается политика выкачивания денег из населения?
Ну, это не выкачивание денег из населения. Когда население стимулируют сберегать, это не означает, что у населения выкачивают деньги, правильно?
Да? Как раз наоборот.
Это стимулирование сберегательной модели поведения, стимулирование откладывания каких-то покупок, каких-то расходов на более позднее время.
Еще одно. Насколько прав 437-й, когда пишет, судя по тому, что крупные банки сейчас рекламируют вклады с высокой ставкой, в ближайшее время ожидать снижения ставки Центробанка не приходится. Я бы добавил, что они ведь самые максимальные ставки предлагают сейчас на 3- или 4-месячные вклады. То есть до середины 2024 года, получается, никто не ожидает снижения ставки. Это так?
Думаю, да. Тут важно именно сделанная вами оговорка, что эти ставки предлагаются на весьма короткие сроки. На существенно более длинные сроки, никто таких ставок не предлагает. Это означает, что банки понимают, что темпы инфляции и процентные ставки, соответственно, могут снижаться после этого.
Ну и последнее. Обычно мы на эту тему говорим, как только хоть какой-то показатель какой-то инфляции называется, в данном случае, напомню, 7,6. Кто-нибудь да напишет, это инфляция по отчетам для чиновников, у которых в целом все нормально, но реальная инфляция в условной пятерочке и реальной жизни обывателя на самом деле выше, и цены растут. Вот это соотношение реальной инфляции и инфляции по варианту Центробанка всегда будет казаться людям несоответствующим действительности?
Ну, это стандартная ситуация, да. То есть, если брать ощущения, то ощущения обычно говорят в пользу более высоких темпов инфляции. Если же все аккуратно фиксировать, все расходы и так далее, то мы получим оценки, близкие к оценкам Росстата, с поправкой на то, что у каждого своя структура потребления, в каждой местности, в каждом регионе темпы инфляции могут несколько отличаться и так далее, но с поправкой на эти обстоятельства мы получим официальную оценку, оценку Росстата.
Спасибо. Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отрасли реального сектора и внешней торговли в Институте Центра развития Высшей школы экономики. В ЦБ прогнозирует рост годовой инфляции до середины 2024 года. Костя 873 описывает ситуацию собственную. Ну, это вот в ответ на замечание Центробанка. Расходы граждан опережают темп роста сбережений. Мы начали зарабатывать только в этом году, пишет Костя. Надо долги за предыдущие годы закрыть, тогда только начнем копить. 7373948530 говорит, послушаю тех, кто пишет. Возникает ощущение, что некоторые до сих пор деньги в матрасах хранят, а на работе, на работу с извозчиком ездят. Понимаете, некоторые даже черные называют белым. Вот видите, Алла в данном случае пишет, написала, что продолжается политика выкачивания денег из населения. На самом деле, получается, прямо наоборот, об этом поговорили, Алла пишет, но выкачивание денег-то идет на самом деле, а звучит красиво. Но если вам говорят, не надо тратить эти деньги, то в чем здесь выкачивание? Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, присоединяйтесь. СМС-портал +7 925 48 94 8. Да, Николай говорит, вот эта история инфляции от Центробанка, это температура по измерению, а есть температура по ощущению. И вот поэтому они часто не совпадают. Ну, как кажется, температура по измерению и по ощущению, когда мы говорим о реальной температуре, иногда все-таки совпадает. А вот что касается инфляции, тут обычно не совпадает. Как правило, не совпадают. 530-й продолжает. Но если это выкачивание денег из населения, то какая-то странная история. Их все выкачивают и никак выкачать не могут.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Владимир Путин назвал удовлетворительной работой правительства Михаила Мишустина. Президент отметил, что в настоящее время некорректно говорить, даже крайне некорректно говорить, сохранится ли в случае его победы на выборах этот кабинет министров. Это опять про интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия-1» и агентства РИА Новости, которое дал Владимир Путин. Сегодня много цитирует это. Так вот, там он говорил как раз про правительство Мишустина, которому, между прочим, уже более 4 лет. Еще он, конечно, там выступал снова за прогрессивную шкалу налогообложения. По его словам, речь идет о том, чтобы в общую казну на решение общенациональных задач, особенно задач по борьбе с бедностью, больше отдавали корпорации, физические и юридические лица с высокими доходами. Но вот мы помним, да, что в нынешних сообщениях, пока неофициальных сообщениях о предлагаемых цифрах изменения налогов, возникают вопросы, насколько действительно физические лица с высокими доходами, если у них миллион в год, и это собираются обкладывать новым налогом. Но мы не про налоги. Путин говорит о том, что правительство Михаила Мишустина, которому уже более 4 лет, работает удовлетворительно. Как оценивается работа правительства? Политолог Павел Салин к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, есть какие-то критерии оценки работы правительства? Что такое удовлетворительно? Это плохо или хорошо?
А вот судя по тому, что была произнесена именно эта фраза «удовлетворительно», сделано это было для того, чтобы оставалось широкое пространство для трактовок. Потому что удовлетворительно, если прямо трактовать, то это на троечку, а за троечку можно и оставить авансом, а можно и уволить. Поэтому вот что значит удовлетворительно? Значит, либо можно уволить, либо можно оставить.
Хорошо.
А что в итоге произойдет, станет известно к маю, к инаугурации и назначению нового премьера.
Да, вчера, по-моему, говорили о том, что это нужно ожидать 8 мая. Но все-таки, возвращаясь уже не к тому, что говорил Путин в этом интервью, а вообще, существуют какие-то критерии оценки работы правительства?
Ну, есть официальные критерии, они существуют в отношении правительства, губернатора и всего прочего, но в России же уже больше 10 лет или там лет 20 существует так называемая система ручного управления. То есть есть критерии, есть какие-то метрики, но в целом все базируется на личном отношении того, кто принимает кадровые решения, к тому, по кому принимает кадровые решения. Поэтому эти все метрики, они могут быть использованы для обоснования отставки или претензий, но именно в качестве аргумента. Это не автоматом действует, что вот какой-то показатель не выполнен, нарушен, ниже целевого ушел или прочее, и автоматом следует увольнение. Но в целом, если говорить об отношении власти к правительству, то основная задача с 2008 года, не значит, что единственная, но основная, это сдерживание инфляции, борьба с инфляцией, сдерживание инфляции в разумных рамках. Естественно, критерии разумных рамок, они в зависимости от экономической, геополитической ситуации меняются.
Как часто звучат отличные от варианта удовлетворительной оценки работы правительства, ну, по вашей памяти?
По моей памяти, вот удовлетворительно прозвучало сейчас первый раз. Потому что если брать высказывания там первого лица более ранние, ну, на протяжении последнего года он ни один и не два раза про это говорил, то там звучали более высокие оценки. Неплохо, в целом справляется, хорошо справляется. Вот сейчас удовлетворительно, это самое низшее из того, что звучало в последние, ну, года два точно.
На ваш взгляд, какими могут быть претензии к работе правительства Мишустина в нынешнее время?
Ну, претензий может быть больше... Претензий может быть очень много. Вопрос в том, а здесь претензии к кому могут быть озвучены? К тому, кто является техническим исполнителем, как нынешнее правительство, прошлое правительство, вообще все российское правительство последние 20 лет? Или к тому, кто определяет приоритеты вообще, бюджетирование, расходование средств и все прочее? Эти приоритеты определяет не правительство, даже на уровне премьера.
Но тогда это и не оценка работы правительства, а вот работа исполнителей.
Что касается, да, работы правительства как исполнителей, она всегда пользовалась достаточно высокой оценкой, но просто может измениться некоторая внешняя рамка, там, смена поколений в российской элите, и, соответственно, могут быть определенные кадровые назначения. Они будут обоснованы задним числом, наличием каких-то претензий, но вот не было бы необходимости смены поколений в элите, и не было бы этой возможной смены, и не были бы озвучены эти претензии.
Спасибо. Политолог Павел Салин был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. 530-й уже пытается прощаться с Мишустиным. Ах, каким он парнем был. Хотя я, наверное, тороплюсь. Сам признает. Вообще ничего не понимаю и, может быть, тороплюсь. Но исполняет как бы в адрес Мишустина песню «Каким он парнем был». Виталий 618-й пишет, у нас разные патриоты левого фланга клеймят, на чем свет стоит финансовый блок правительства. Тут важно разобраться, какой фланг у нас правый, какой левый. Ну, допустим, кто-то клеймит действительно финансовый блок правительства, мол, они ничего не делают для развития экономики. Довольно часто в этом смысле как раз пытаются противопоставить, насколько я понимаю, Центробанк и правительство. Мол, Центробанк не дает, а правительство делает все, что может для развития экономики. На ваш взгляд, как оценивать работу правительства на Российской Федерации? 7373948, код города 495, телеграмм говорит МСК-бот, ну и, конечно, СМС-портал. У нас критерии – это кумовство, полагает Александр 569, сослуживцы, родственники. В общем, это все не по заслугам, а потому они сидят на местах. Так мы же не обсуждаем, кто где сидит. Мы пытаемся разобраться, как оценить работу людей, которые сидят на своих местах. Вот 437-й пытается так или иначе оценивать эту работу, пишет Адам. Тихо, без лишних громких слов, Мишустин развивает страну в условиях санкционного давления. А 530-й говорит, ну вот удовлетворительно, это ж такая штука. Могла бы, мол, и неуд влепить, по школе, говорит, помню. Могла бы и неуд влепить, но даю шанс, поэтому ставлю удовлетворительно с минусом. Да, 7 мая говорили, будет и на. Инаугурация, Виталий. 8 мая на следующий день говорили о том, что могут заговорить о будущем председателе правительства. Либо увольнение по потере доверия, либо удовлетворительно. Мол, других оценок не бывает, полагает тот же 530-й. Напомню, возвращаю нас к разговору с Павлом Салиным, он ведь довольно четко сказал, что нынешнее удовлетворительное — это, возможно, самая невысокая оценка за последнее время. Ну, помните, да, он только что это говорил. Человек-политолог наблюдает за этим более внимательно, как мы с вами. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Сейчас, конечно, хотелось бы услышать вас по телефону. Как вы оцениваете работу правительства, там, я не знаю, по средней зарплате, по тому, как работает метро, или это все-таки уже мэрия? И тогда непонятно, а правительство? Вот как вы понимаете, в этот момент мы начинаем оценивать, насколько эффективно работает правительство. Не, допустим, не по мэрии, которая, видимо, отвечает за работу метрополитена. Уровень зарплат, уровень пенсий, но это вроде как тоже не правительство. Каким образом можно характеризовать работу правительства Российской Федерации? И вообще, можем ли мы это... Да, вот 530-й еще дальше пошел. Вообще, чем занимается правительство? То есть мы не знаем, чем занимается правительство. Вот для этого я бы хотел услышать ваше мнение по поводу того, как... Ну вот Александр 569-й пишет. Ну какие действия кабинета мы увидели, как обычные граждане? Никаких. Цены вверх, услуги вверх, еще и продумывают, как налогов добавить, оценка плохо. То есть мы не видим, как правительство борется с ценами на бензин. Нет, не видим, да? Цены вверх, услуги вверх. Мы не видим этого. А мы определяем работу правительства исключительно потому, что происходит с ценами в ближайшем магазине. Например, зарплата у вас меняется. Правительство к этому имеет отношение? Или это не работа правительства? Часто говорят о том, что именно по быту определяем как основу, пишет Александр 569. Ну, то есть, примерно так. Если что-то лучше стало, то это вот не потому, что правительство. А если что-то хуже, Александр, ваша логика получается. Мы не видим, поэтому извините. В подъезде пахнет. Ну да. Кстати, если вы пишете «в подъезде пахнет», это тоже правительство, это большой шаг. Непонятно куда, вперед, назад, влево или вправо, но помните, раньше говорили о том, что проблемы подъезда – это обычно проблемы, которые приносят к нам из-за границы. Ну, кто-то даже говорил о том, что конкретный президент, действующий президент Соединенных Штатов Америки, на тот момент, когда в подъезде начинают пахнуть, именно и он и есть главный виновник этих проблем. Что лучше стало, что ли? Давайте, удивите, то, что испортили, сами же и пытаются выправить. А что испортили? Александр, вы давайте конкретно напишите, а то получается какая-то история. То есть, а кто такое правительство, я не очень понимаю, но я точно понимаю, что оно виновато. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Ну, примерно так. Мишустин, кстати, недавно сидит, не в самые простые времена. Это по поводу кумовства, пишет 530-й. Еще раз, недавно тоже такая история. Мы не следим, да? Поэтому для нас, для многих, во всяком случае, может быть неожиданным, что правительство Мишустина сформировано в январе 2020 года. То есть он в премьер-министрах уже более 4 лет. 7373948. Телефон прямого эфира. Так, новые срочные сообщения по поводу... того, что говорят в Ереване. Это теперь удостоено комментариев Министерства иностранных дел Российской Федерации. МИД России о заявлениях Пашиняна. Это срочное сообщение. Москва не ставит под сомнение право стран определять политический курс, но риторика Еревана по ОДКБ настораживает. Дальше. МИД России называет ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Достаточно жесткие заявления. Посмотрим, что будет дальше на этом направлении. Напомню, это срочное сообщение, которое в эти минуты приходит без каких-либо подробностей. Это заявление, официальное заявление Министерства иностранных дел. Это выступление Марии Захаровой, к примеру, на брифинге. Пока вот это... из сообщений, которые в эти минуты приходят, непонятно. Продолжение нынешнего... Да, это заявление Марии Захаровой, теперь об этом пишет ТАСС. Продолжение нынешнего курса Еревана может нанести непоправимый ущерб союзническим отношениям Российской Федерации и Армении. И Центробанк только что повысил курс доллара до уровня 91 рубль 54 копейки, а евро переваливает 100-рублевый уровень, 100 рублей 19 копеек. Это из срочных сообщений. Теперь по поводу работы правительства. Ваши сообщения приходят... Роман 694 пишет: мое мнение, такая оценка удовлетворительна, дана с расчетом на то, чтобы скорректировать потом аппарат министров с учетом мнения недовольных граждан. А сам Мишустин очень хорош, как управление был бы плох, его бы уж давно сменили так же быстро, как и поставили. Ну и, конечно, все напоминают, ну, слушайте, нельзя обвинять российское правительство в том, что происходит в российских подъездах. Один за другим люди напоминают, ведь за то, что производится в российских подъездах, ответственен Обама, большими буквами, пишет, например, Виталий 618 и добавляет к этому аж 4 восклицательных знаков. Николай почему-то из этого делает вывод, что, скорее всего, заканчивается работа министров Лаврова и Колокольцева. А Александр 340-й пишет: если евро перевалило 100 рублей, разве это не работа правительства? Разве это не оценка работы правительства? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 13 марта, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Это важно для продвижения канала. Ну и еще смотрите, слушать нас в интернете можно ВКонтакте.
В движении.
Город едет на 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Пробок существенно больше, чем было вчера или позавчера в это время. Ну вот, например, внутреннее третье кольцо сегодня останавливается где-то в районе Сити. Еще даже до Беговой возникают проблемы и до проспекта Мира. Внешнее третье транспортное кольцо, впрочем, и внутреннее тоже в этом районе сегодня без нормального движения, в районе Автозаводской. Да, в районе Автозаводской и в ту, и в другую сторону нормального движения нет. И это многокилометровые пробки. Причем внешние хуже, чем внутренние. В целом, еще раз напомню, 4 балла. 4 балла нам обещают на 5 вечера. Потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Собянин рассказал о развитии сервиса электронной медицинской карты в Москве. Можно ли говорить, что этот проект действительно уже вполне работоспособен? Первая тема. Вторая. Московская «Динамо» стала последним четвертьфиналистом плей-офф континентальной хоккейной лиги. Каковы перспективы четвертьфиналов, если явные лидеры, что можно назвать неожиданностью этого турнира? Разговор об этом минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Смотрим на ленты агентства РИА Новости, ТАСС, что здесь красного цвета в качестве срочных сообщений. Прорабатывается возможность предоставления консульского доступа к задержанному в России гражданину Южной Кореи. Это заявление Марии Захаровой. Еще рубль прибавляет после сильного ослабления накануне. Это биржевые новости с ленты агентства РИА Новости. Агентство ТАСС в эти минуты цитирует белгородского губернатора, по словам которого более 120 домов повреждены за прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Вот, кстати, 712-й долго писал, видимо, это по поводу работы Мишустина. 4 года сидит, за это время зарплата не выросла на рубль, коммуналка выросла 1000 на 3, продукты выросли процентов на 15-20, цена на бензин выросла на 20%. Можно долго продолжать, но нужно ли долго продолжать? Коммуналка — это вряд ли к Мишустину. Зарплата в среднем по стране, реальные зарплаты растут. Если у вас они не выросли, это значит другая история какая-то. Тоже вряд ли в этом виноват Мишустин. Ну и так далее. С каждым вопросом надо разбираться отдельно. Теперь московская новость, московский вопрос. Сергей Собянин рассказал о развитии сервиса электронной медицинской карты. Доступ к этой услуге получил уже каждый второй житель Москвы. Так написано в телеграм-канале Собянина. Сервис заработал для пациентов в январе 2020 года. То есть электронная электронной медицинской карте уже более 4 лет. Тогда москвичи могли посмотреть только протоколы приемов врачей, результаты анализа. Теперь медкарта стала удобнее, информативнее, доступны сведения о прививках, справки о болезни, рекомендации по освобождению от посещения школы. Взрослые могут добавлять даже показатели собственного здоровья, найти можно направление на консультации и процедуры, посмотреть больничные, вызовы скорой помощи, рецепты и даже раздел «Мои госпитализации», введены в этом году, подчеркнул мэр. Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Юрий Александрович, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Можно ли говорить, что проект электронной медкарты в Москве действительно вполне работоспособен на сегодня?
Да, безусловно, это крайне важная и полезная функция. Это развитие, дальнейшее развитие цифровизации здравоохранения. У нас в Москве, конечно, Москва – это передовой регион, где эти новые технологии внедряются.
Когда эти технологии начали внедряться, много жаловались на то, что, мол, одно дело бумажная карта, которую в худшем случае могут потерять, а тут, когда не придешь, все висит. А все это в прошлом?
Да, конечно же, система меняется к лучшему, совершенствуется. Самое главное, что в одном месте у нас складываются важные для нас документы, которые могут посмотреть и врачи других клиник государственных системы здравоохранения Москвы. И главное, мы видим все документы. Это очень серьезно. Это открытые системы, раз. Во-вторых, можно пользоваться этими документами. Они хранятся в этой электронной карте.
Теперь еще, когда все это начиналось, многие говорили о том, что самая главная опасность – бумажную карту рано или поздно найдут, а электронная карта может пропасть навсегда. Ничего подобного не происходит?
А что, у нас не исчезают в поликлиниках, не исчезали бумажные карты? Это происходило сплошь и рядом, особенно когда много пациентов ходят по разным кабинетам врачей и так далее, потом сутками искали, в каком из кабинетов лежит эта карта. Поэтому, знаете, всюду есть свои преимущества и недостатки, но, конечно, создаваемые государственные системы в сфере здравоохранения, они несут на себе большую ответственность, поэтому там разрабатывают системы защиты и хранения данных.
Если это так удобно, как вы описываете, то как вы объясните, что только каждый второй житель Москвы получил доступ к этой услуге?
Не все сразу. Во-первых, идет подключение поэтапное, потому что, например, как ни странно, в первую очередь подключались, например, поликлиники, да, первичное звено, ну, для нас это странно, для системы это закономерно, а больницы, стационарное звено подключалось уже в последнюю очередь. Поэтому не все сразу, сейчас эта система расширяется. Еще раз повторю, что в Москве это передовой регион, он идет впереди всех, и другие регионы смотрят на внедрение подобных сервисов, потом внедряют у себя. Все свое время, и мы надеемся на поэтапное расширение.
Если говорить о гипотетических минусах на сегодняшний день, они есть у системы?
Бесшовность. Проблема в том, что если пациент, например, едет в федеральное учреждение, обращается в систему частных медицинских клиник, да, далеко не всегда эта карта может быть сейчас доступна врачу в другом учреждении. Над этим еще нужно работать, это серьезный будет шаг к интеграции этой карты во всю систему цифрового здравоохранения.
Погодите, насчет федеральных учреждений здравоохранения я понимаю, а с вашей точки зрения такая электронная карта по желанию пациента должна быть доступна и коммерческим докторам?
Ну, конечно, а чем отличается частная клиника от государственной в этом плане? Она также лицензируется, также оказывает медицинскую помощь и услуги. Согласие пациента, врач имеет право получить доступ, должен иметь право получить доступ к электронной медицинской карте. Это намного лучше, чем мы с вами будем возить бумажки. Зачем нам электронная медицинская карта, когда нам все равно придется что-то распечатывать и возить? Бумаги, снимки и так далее.
Спасибо. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев был с нами на прямой связи о работе электронной медкарты, сервиса электронной медкарты, который есть в Москве уже более 4 лет. Что вы скажете? Ваше мнение по этому поводу? Довольно много мы спорили насчет электронной карты. Главные сомнения были как раз по поводу того, что это будет висеть, это будет недоступно, это будет пропадать. Вот, кстати сказать, кто? 530-й написал, что уже успел получить электронную карту и потерять. Это как? Даже представить себе не могу. Вы бы как-то подробнее описали эту ситуацию. Геймеры Так я называю врачей в поликлиниках. Приходишь к ним, они смотрят на монитор, а не на тебя. Прием пациента длится 12 минут. Ну, представьте себе ситуацию. А раньше они куда смотрели? Ну, потому что от руки написать то, что они писали, всегда было дольше. В этом смысле вряд ли что-то изменилось. Как раз наличие монитора позволяет им все сделать намного быстрее. И посмотреть на пациента у них времени есть больше. То есть это не проблема электронной медкарты. 7373948. Телефон прямого. Раньше медсестра писала, Сергей. Это ж когда было-то? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Максим меня зовут. Ну вот смотрите, зимой делал рентген детям. В общем, пневмония там подтвердилась у двоих. Ну, удобно, сделали рентген, врач сразу видит в другом конце города. Ну, я, правда, в Подмосковье живу, но все равно очень удобно, он видит результаты его. И сразу прям звонит, говорит, вот, езжайте в стационар, у вас там пневмония.
Скажите, с вашей точки зрения, ну вот вы говорите удобно, а почему удобно. Другие этим не пользуются?
Рано или поздно это придет. Не хотят, научим не... и заставим. И все будет нормально.
Но все равно заставлять придется. Я понял. Катя проходила диспансеризацию, недостающие дополнительные выписки. Мне предложили оцифровать самостоятельно, и сервисом я в целом довольна. Я, кстати, тоже уже что-то оцифровывал в этом смысле. Костя, у ребенка частично отображаются анализы и диагнозы, так что, видимо, не все отработано. Мне карта особо не нужна, я в больницу не хожу. Вот это зря, Костя. Ну, хотя бы диспансеризацию надо. Надо обязательно делать. 7373948. 581 до сих пор удивляется. Я, говорит, сама могу посмотреть. Вот ведь что важно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, добрый день. Меня зовут Елена. У меня вот с медицинской картой электронной такая ситуация случилась, что мне как-то нужно было взять выписку полную. И в итоге оказалось, что электронная карта абсолютно пустая. В итоге пришлось идти к заведующей отделением и ксерокопировать вручную, точнее, не то что вручную.
Подождите, а у вас до сих пор к своей медицинской карте нет доступа?
Нет, во-первых, я не могу туда войти, потому что это нужно сделать, там, авторизироваться как-то через
Сбербанк.
Ну,
конечно.
А Сбербанком я не пользуюсь, вот тоже как бы ситуация, да?
Подождите, секундочку, нет, это не так, это не так, я тоже не пользуюсь, ничего.
Ну, вот у меня не получается, то пароль...
А, ну, понятно, все понятно, то есть нет, особого желания нет, я понял. Лучше бы не формальной стороной занимались, а подготовкой врачей. То есть, ну, давайте, действительно, а потом вы бы жаловались, если бы мы говорили о подготовке врачей, вы бы говорили, вон они по 12 минут сидят, смотрят в эту систему. Ну, то есть, это же главное, если есть желание, чтобы все было плохо, оно будет плохо. Вот Александр в прошлом вопросе нам жаловался, что у него все плохо. Теперь тоже, оказывается, видишь, сел в скорую помощь, а они, говорят, не видят карту пациента. А должны. Вы полагаете? При последнем посещении поликлиники по ДМС в регистратуре дал согласие, чтобы все мои анализы попадали в карту государственной поликлиники, пишет 357-й. То есть, видите, даже эта история частично начинает реализовываться. Вот бы еще и из карты государственной поликлиники можно было переводить в поликлинику по ДМС. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Денис, смотрите, ситуация какая. Львиное число пользователей поликлиник – это все-таки люди пожилого возраста, и им очень тяжело пройти ту же самую авторизацию, где-то зарегистрироваться, это я даже по своим знакомым могу сказать.
Ну, нет, ну подождите, это понятно, трудно, потому что психологически сложно. Однажды получится, но люди не хотят даже однажды.
Они привыкли к другому, они понятно. Привыкли к бумаге, они привыкли делать все письменно.
Ну, тогда будет неудобно, они тоже должны это понимать. Электронная медицинская карта – это хорошо и удобно. Правда, у меня был случай, врач дал направление на обследование, но куда-то не туда поставил галочку, оно не появилось в системе, и надо опять идти к врачу. Такое бывает, да, 190, и с этим тоже могут быть проблемы. Дальше, да, 13-му нравится, что теперь любую бумажку можно самому прочитать, и что, кстати, важно, тебе выписывают рецепт, а ты пытаешься его запомнить, название препарата или действующего вещества – а не можешь. А тут раз зашел в медицинскую карту, а там все написано. Причем нормальными буквами, понятными любому человеку. 7373948. Алла, еще раз, если с вашей точки зрения с врачами все недостаточно хорошо, это не значит, что так на самом деле. Вот эти ваши квалификации врачей в поликлиниках ниже плинтуса. А кто у нас, собственно, судья-то? Если серьезно, скорее всего, просто стерли данные. Это 530-й жалуется на то, что его электронная карта пропала. Я, говорит, не москвич, поэтому, может быть, просто стерли. Вряд ли. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно единственное, что добавить, что недовольны будут всегда.
Это понятно.
Но надо просто, да, надо просто принять как факт, а это будущее, и оно никуда не
денется. Ну, вот смотрите, все-таки, вот будущее, да, но почему люди не хотят этим пользоваться? Ну, попробовали бы, удобно же.
Но советских много привыкли, просто привычка и все.
Понятно. Хорошо, 7373948, 437-й. Главное, чтобы фиксировали вход с какого IP, чтобы на случай утечки данных можно было, проще было возбудить дело.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Не, ну нормально, да, 530-й пишет. Пожилой человек, это тот же ведущий, но тот хотя бы шарит, мол, дескать. Ну, как-то ладно бы я говорил про себя, что я пожилой человек. Ну, как-то нехорошо. Коммерческие клиники давно уже все используют внутри своих систем электронные карты, и там налицо только плюсы, просто нужно время, пишет Роман 694-й. Много сообщений, на самом деле, Глеб жалуется, что так доктора писать разучатся. Глеб, вы тогда... Это не вы же? Мне помнится, что многие жаловались, как пишут доктора. Помнится что-то типа, как курица лапой, кто-то говорил. Не знаю, не уверен, что это вы, но просто... Теперь жалуемся, что не разучатся. Ну ладно, хоккей. Московская «Динамо» стала последним четвертьфиналистом плей-офф КХЛ. Команда со счетом 3-1 обыграла хоккеистов из одноименного клуба из Минска. Счет в серии 4-2 в пользу московского «Динамо». В четвертьфинале они будут играть с челябинским «Трактором», а победитель этого противостояния, соответственно, в Кубке Гагарина, будет играть сильнейшим в серии между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Первые игры серии 16 марта. Соответственно, в Москве и Омске. Артур Хайрулин, обозреватель издания «Спорт-экспресс». Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каковы перспективы четвертьфиналов, на ваш взгляд?
Ну, мне, на самом деле, очень нравятся все четыре пары. И вот эта идея, которую КХЛ с нынешнего сезона ввела, с перекрестным плей-офф, мне кажется, это все-таки больше в плюс. Потому что, ну, наверное, нейтральным зрителям одни и те же противостояния Запада, на Западе и на Востоке каждый год, наверное, уже... в какой-то мере приелись, а сейчас мы видим там несколько пар, 3 из 4 пар, по-моему, вообще ни разу не встречались в плей-офф друг с другом.
А есть ли явные лидеры в этом сезоне?
Ну, явных лидеров сложно назвать, потому что мы видим, что даже прошлогодние финалисты вылетели, ЦСКА и Акбарс. Ну, чуть больше, вот лично я бы оценил, наверное, шансы Локомотива и СКА.
Локомотив и СКА, с вашей точки зрения. Неожиданность турнира.
Неожиданность, ну, я думаю, все-таки «Автомобилист», который выбил «Акбарс», и причем выбил уверенно в 5 матчах, я думаю, все-таки их игра стала неожиданностью, потому что в регулярке они, в принципе, не такое хорошее впечатление оставляли, а вот в плей-офф как-то вот прям монолитная такая игра, надежная, и вратарь очень хорошо играет. Так что я, скорее всего, их назову.
С вашей точки зрения, как можно охарактеризовать качество хоккея в этом сезоне?
Качество хоккея, ну, я думаю, что оно, в принципе, в КХЛ не растет глобально, да, но и не падает. Не растет, наверное, потому что, ну, мы знаем, что много и легионеров сильных покинуло лигу, и лимит на иностранцев сократили. Но при этом много молодых наших ребят развивается, и в целом, ну, я думаю, что несколько ребят уже продлили контракт на следующий сезон, тот же Юров из «Магнитки». И, в принципе, я думаю, что ну, уровень сохраняется. По крайней мере, он не падает. Я думаю, что это уже хорошо.
С вашей точки зрения, вот в этих сериях, которые мы сейчас обсуждаем, можно ждать чего-то, что будет, ну, вот реально в новостях?
Ну, я думаю, что всегда интересно то, что сопровождает пресс-конференция Романа Ротенберга. Он там очень ярко всегда выступает. Так что я думаю, что за пресс-конференциями с матчей «СКА» и «Автомобилиста» точно нужно следить. Ну, а в остальном, я думаю, что если что-то тоже вне льда, то я думаю, что и «Разина» из «Магнитки» тоже может так нормально поджечь публику. И, в принципе, у «Трактора» главный тренер очень такой яркий, Алексей Заворотин. Так что я думаю, что и вне льда тоже можно ждать каких-то
Ну, если не конфликтов, то каких-то ярких моментов точно.
В целом, вот 530-й формулирует вопрос. В целом, качество хоккея в России в связи с санкциями, ну, так или иначе будем называть все, что происходит вокруг российского спорта санкциями, не упало?
Я думаю, что хоккей пострадал в наименьшей степени, потому что, ну, во-первых, и Еврокубков как таковых-то и не было никогда, да? Ну, давно уже не было. То есть наши клубы никак не конкурировали с международными. Пострадала, наверное, сборная только. А вот если брать лигу, то она, может быть, изначально пострадала, когда легионеры по ходу плей-офф начали уезжать. Вот именно в том сезоне. А потом уже, в принципе, мы видим, что и новые легионеры появляются уже, которые вот только перед этим сезоном
приехали. А как так получилось? Почему в хоккее это работает?
Ну, я думаю, что в хоккее изначально в целом было такое разделение, что в хоккее там 90% все в клубах сосредоточено, что в целом увидели, ну, чемпионат мира – это не самое престижное событие, Олимпиада без НХЛовцев тоже. То есть, как такового, вот такого, как вот в футболе, там, чемпионат мира, нет такого события именно на уровне сборных. И поэтому все-таки все сосредоточено в клубах. И все равно мы знаем, что у нас там 50-60 ребят играет за океаном в НХЛ сильнейших. Ну и здесь тоже хватает ребят, и молодых, и опытных мастеров, которые здесь держат уровень. То есть вот я думаю, что счет именно глубины вот этой подпитки.
Когда все начиналось, ну вот события последнего времени говорили, что континентальная хоккейная лига станет внутренней российской лигой. Насколько я понимаю, этого все-таки не стало. Есть объяснение, почему?
Ну, объяснение простое. Все-таки бюджеты у команд достаточно неплохие, чтобы иностранцев сильных привозить. И в целом конкурировать, да, на этом уровне, что вот иностранцы выбирают КХЛ, а не Швейцарию, Швецию и так далее. Потому что в любом случае здесь они могут заработать больше, и в разы больше, и поэтому все равно есть качественные легионеры, хотя их сейчас ограниченное количество по 3 на команду, но это 3, в большинстве команд это реально сильные игроки, которые делают лигу лучше, поэтому я думаю, что все-таки...
Деньги решают.
Да, конечно.
Спасибо. Артур Хайруллин, обозреватель издания «Спорт-экспресс», был с нами на прямой связи. Глеб с Урала нам пишет, 837-й, в женском баскетболе тоже это работает, не только в хоккее. У нас в УГМК, говорит, штук 5 девочек из женской NBA. Теперь дальше. Возвращаясь к хоккею, Андрей 930-й пишет, что он бы выделил московское «Динамо» и СКА. Александр 569-й выделяет «Газпром» с выдающимся тренером, который должен победить. Что вы, какой клуб вы имеете в виду под «Газпром» с выдающимся тренером, не иначе. Дальше. Автомобилисту вперед. Это Глеб, 837-й. Андрей говорит, что новости про континентальную хоккейную лигу важны. Не знаю, шутка это или что, но остальное, мол, просто меркнет. Я, говорит, поставил на чемпионство. На чье чемпионство, Андрей? Кто из наших слушателей следит за тем, что происходит в континентальной хоккейной лиге? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Вот сейчас хотелось бы вас послушать. Четвертьфиналисты определены. То есть можно делать какие-то первые выводы по поводу того, что это за сезон. Вот что вы могли бы сказать на этот счет? Ждем вас. 7373948. Андрей говорит, как-то не стало хуже. Латвия и Финляндия не участвуют, как Чехия и Швеция в Кубке. И что? Говорили, что будет хуже. Вот о чем была речь. Химик чемпион, потому что просто соседи. 530-му вот по такому территориальному признаку получается болеть как-то лучше. Рядом живет, значит молодец, значит чемпион. 7373948. Ваши оценки, ну есть же спортивные болельщики, ваши оценки того, что происходит в этом году в континентальной хоккейной лиге. Напомню, последний четвертьфиналист определен, это московская «Динамо», которая, соответственно, теперь будет играть с челябинским «Трактором». Ну, соответственно, дальше будет еще серия между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Все это начинается 16 марта в Москве и Омске. Для Андрея, естественно, совершенно, что надо ставить на «Динамо». Без каких-либо объяснений. А почему? Да что ж естественного-то в этом? «Динамо» естественно, я не понимаю. «Авангард» чемпион, человек из Омска, вот пишет нам, 842-й, давно не видел ваших сообщений, приветствую. Так вот, вот человек из Омска пишет, опять же, по принципу 530-го, знаменитый принцип, за соседа болеем, за своих болеем. Вот так, «Авангард», я из Омска, значит, за «Авангард». Ну, как-то так примерно должно быть. То есть Андрей 930-й, видимо, из Москвы, поэтому, естественно, за «Динамо». Кто ж тогда за «Химик»-то будет болеть? А, ну, понятно, Воскресенский. Но вот тоже интересно. Воскресенск, Московская область, как, там же по-разному это все называется. Тем более, что, а как, что такое, значит, наши в Московской области, а Москва? Да-да-да, лучший в мире коллектив – это наш «Локомотив». Это Андрей 003, видимо, из Ярославля, в свою очередь. И тоже понятно, почему. Или все, это единственное, что мы знаем по поводу хоккея, который тем временем развивается, тем временем продолжается. Нет, ага, Андрей говорит, я не ярославский, я бывший железнодорожный. Поэтому все знаю про «Локомотив». Степан 936 пишет, в целом сезон хороший. Интересную игру показала «Северсталь», которая жалко вылетела, но это игра. «Авангард» тоже интересная команда. Татьяна говорит, некогда следить за сезоном, за «Авангард» болею. 958-я. С «Локомотивом» будет непросто, все шансы у «Авангарда» есть. Будем болеть. Станислав, почему вас удивляет, что люди болеют за своих? Ну, потому что мне кажется, что и болеть надо не за своих, а за игру. Ну, мне так кажется. Если наши... Вы же помните, да? Люди, которые болеют за своих, когда свои начинают проигрывать, начинают болеть за неместных. И это не очень правильно. Прямо сейчас новости.